С тех пор Виннифред часто видели за чтением маленькой книжечки. И совершилось то, что бывает со всеми искренне ищущими душами, даже если они и дети. Дорогой Господь не оставил ее вопрошающего сердечка без ответа. И там находим мы, что и у детей пробуждается больше стремления к Богу, особенно когда они в раннем детстве знакомятся со страданиями. Так было и с Виннифред, путь жизни которой до этих пор был гладким. Долгие дни болезни дали ее взору совершенно новое направление. Правда, порою почти невыносимое отчаяние охватывало ее. Казалось, что она не выдержит такой неподвижности. Но постепенно девочка научилась смиряться и становилась спокойнее. Она полюбила свою маленькую книжечку, и сколько же утешения извлекала она оттуда. Однажды, когда она так болезненно, почти невыносимо ощущала свою беспомощность, ей открылись слова:
«Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение».
И тут словно пелена упала с ее глаз. «Я ведь никогда не думала, что Бог меня любит. Я никогда им не интересовалась. К домашнему чтению Библии у дяди и к урокам в воскресной школе я относилась безучастно», — произнесла она. «Просто это входило в программу дня. А что оно лично ко мне относилось? Это мне не было ясно. Наверное, я должна прежде страдать, чтобы понять это, и мой несчастный случай, возможно, и есть то, о чем Господь говорит в своем слове».
«И потому простер благоволение», — рассуждала Виннифред.
Становилась ясной мысль Бетти, что Господь хочет что-то ей сказать. Но положение становилось все тяжелее. С озабоченными лицами стояли врачи около постели, а глаза несчастного ребенка спрашивали: «Я умру?» Никто не ответил ей на немой вопрос, и дикий страх овладел девочкой. На дворе сверкал снег и лед. Дети доктора катались на коньках, школьные товарищи носились на лыжах с гор. Скоро наступит Рождество с его таинственными радостями, а она... Она, может быть, должна умереть? Умереть? Какое страшное слово! Нет, она не хотела умирать, она боялась смерти. Страх овладел ею, и ей хотелось кричать. Если она действительно должна умереть, что тогда? Бетти иногда рассказывала ей о потустороннем мире, о небе, но относилось ли это к ней? Только добрые люди будут на небе. Была ли она доброй? И вдруг она поняла: она не готова к смерти. На ум приходило многое из ее жизни, о чем она знала, что это огорчает Господа. В ее сердце было так много нехорошего. Наружное, показное было ей всегда важнее. Ей хотелось быть красивой и производить хорошее впечатление. О Боге она думала меньше всего, и Господь, наверное, тоже не захочет знать о ней. Она чувствовала, как холодный пот выступил на лбу. «Боже мой! Боже мой!» — шептала она. Виннифред взяла Библию, но ожидаемого утешения не нашла. Нерешительно она листала святые страницы.
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Вот именно, чистые сердцем, а ее сердце не было чистым. В нем гнездились зависть, гордость, высокомерие и многое другое. Она это точно знала. Значит, она Бога не увидит. Сколько ни перелистывала она Библию, ничего утешительного не находила. Казалось, что вся Библия обвиняет ее. Все больше недостатков находила она в себе. Поистине, Библия была зеркалом. Она никогда еще не видела себя так ясно, как сейчас, и страх ее увеличивался, и боли становились все невыносимее. «Наверное, она в эту ночь умрет. Что ей делать?» Решительно нажала девочка на кнопку вызова сестры. Когда та тихими шагами подошла, девочка лежала вся в слезах с маленькой книжечкой в руках. «Сестра!» — всхлипывала Винифред. — Я так боюсь смерти. У меня нет чистого сердца. Я, наверное, не буду на небе. Сестра рассказывала потом, что это было ее самое замечательное ночное дежурство. Жадными глазами смотрела на нее девочка и буквально глотала ее слова о смерти Спасителя на кресте, о его любви, о милосердии Отца Небесного. Потом она подала сестре свою книжечку и попросила: «Сестрица, подчеркните мне эти места, чтобы я могла найти их, когда буду читать». Сестра еще раз помолилась Винифред, и после молитвы девочка тихо и сладко уснула. И уже сквозь сон прозвучали ее последние слова: «Значит, мне не нужно бояться смерти, и все, что я сделала плохого, мне прощено. Как же я рада!» На следующее утро она проснулась бодрой и жизнерадостной. Окна палаты были открыты, как нарисованная рукой художника приветствовала ее сказочная зимняя картина, освещенная солнцем. На столике стояла корзинка с великолепными красными розами, которые прислал ей отец. Винифред глубоко и радостно вздохнула. Как большой, непостижимо прекрасный подарок приняла этот день. Она ведь не ожидала пережить его. Сложив свои худенькие ручки, девочка шептала: «Я благодарю тебя, дорогой мой Господь, я благодарю тебя!» Она чувствовала, она знала, теперь каждый час ее жизни, будь то один день или еще недели или даже месяцы, все будет принадлежать Богу. Нечто удивительное произошло в ее сердце, и она, не любившая половинчатости, полностью отдалась этому переживанию. Каждый, кто соприкасался с ней, замечал эту перемену. Она не выражалась в сладеньких ханжеских манерах, которые действуют неестественно и отталкивающе, но в тихой, радостной веселости, которая наполнила сердце больного ребенка. Даже врачи удивлялись этой перемене, что делало девочку терпеливой в таких тяжелых страданиях. Когда тетя, ежедневно посещавшая племянницу, пришла к ней после той памятной ночи и склонилась над ней, девочка притянула ее к себе и зашептала: «Тетечка, ты сердишься на меня, что я пошла с детьми к тому колесу? Если бы не пошли, я не лежала бы здесь. А я ведь обещала ничего не делать, что ты и дядя нам не позволяете. Прости меня, тетя Стефа». Тетя горячо поцеловала свою племянницу. Она чувствовала, что в сердце этой 13-летней девочки произошло нечто чудесное.